Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин, и, как мы обещали, сегодня в студии радиостанции «Радонеж» протоиерей Валериан Кречетов. Дорогие братья и сестры, вопросы можете задавать по телефону 959-59-39, но мне хотелось бы, батюшка, вас спросить вот о чем сегодня. Ведь 20 лет назад, мы говорили сегодня в передаче в 19 часов об этом, завершилась трагедия страшная в Буденновске, где был захвачен террористами роддом, больница. А Буденновск назывался Святой Крест когда-то. Это место, больница находилась на месте монастыря, возведенном на той земле, на которой почивала в городе Маджары тело святого мученика Михаила Тверского, когда замученный в Орде мученик, его перевозили, его святые мощи перевозили в Тверь, над этим местом стоял столб света. И вот интересно, знали бандиты, террористы, куда они идут? Когда-то покойный Владимир Леонидович Махнач высказал такую мысль: может быть, если в город не назывался Святой Крест, может быть, и не было этой страшной трагедии, этого бедствия. Но в то же время, перед тем, как освободили заложников, террористы решили освободить заложников, в небе видели явление Пресвятой Богородицы. Матерь Божия молилась у креста. Явление видели многие люди, разные в течение получаса, об этом свидетельствовали. И благословение митрополита Гедеона написана икона, святокрестовская икона Матери Божией. Вот, батюшка, а как это все объяснить? Действие промысла Божия в судьбе нашего Отечества. Мы понимаем, что скорбями люди приходят к Богу. Но вот эти скорби 90-х годов, вот эта страшная чеченская война, теракт в Буденновске. Есть ли это основа возрождения будущей России сегодня? Вот эти трагические события.
Ну, во-первых, ведь событие произошло, был захвачен роддом, я понимаю.
Так. Да.
Не больница, не инвалидный какой-то дом, а роддом.
Ну, там целый комплекс был, батюшка, и больница, и роддом в том числе.
Ну, я имею в виду, ну, по крайней мере, не пансионат для стариков, был захвачен роддом. В основном-то все-таки. И речь шла, прежде всего, о освобождении младенцев и их матерей. И этот, конечно, пример, он имеет какой-то особый смысл, потому что, как сказал один верующий очень человек, вот, правда, он грузин, не русский, но мы все православные. И он сказал истину, что последний оплот человечества на земле – это семья. Против нее идет война. Против семьи идет война. Мне, как священнику, приходится постоянно слышать печальные все время истории развала семей. И взрослые, конечно, там считаются между собой, там, каждый считает себя правым. Ну, доля вины каждого есть, это закон. А страдают дети. Вот, видимо, вот этот пример, он как бы сколыхнул в сознании людей о том, что все в разной степени ответственны перед своим потомством. Вот у нас часто вспоминают в советское время, как вот, о, время было какое-то, вот как там было интересно, даже в чем-то как-то хорошо, особенно нравственно. И верно замечено, потому что ведь люди в то время были еще царские. И поэтому именно воспитание, которое начинается с детства, вот, и все окружающее способствует этому, особенно когда воспитание в вере, то это как раз и было тем, что в то время сохранило душу народа. Как сказал святитель Николай Велимирович, держава дается дарону для того, чтобы было чем погибнуть вместо народа. Вместо народа. Выскупление. Это мысль, конечно, очень необычная для нашего времени. Чтобы сохранилась душа народа. И вот душа-то как раз и сохранялась еще. И эта душа-то, собственно, и вынесла тяготу Отечественной войны, которую мы только что отмечали недавно, 70-летие. Что здесь сражались, ведь это те, которые или же при царе были рождены, или же воспитывались теми, кто был. Естественно, и при царе, мы знаем еще при Николае Первом, были декабристы. Но были другие люди. Был еще преподобный Серафим тогда при декабристах. Потом были народники, но была Оптина, был святитель Игнатий Бенчанинов, Феофан Затворник, Филарет еще один, второй. Одним словом, вот как всегда, как в истории Библии, там у Иакова рождается Иаков, у Исаака является Иаков, Исав. У Иакова рождаются тоже дети. Одни продают другу брат своего там. Это не то, что там вот такие неплохие, там все это хуже все других. Нет. Во всяком народе, творящий угодно Богу, приятен ему. Но во всяком народе походятся другие. И вот эти две линии, которые как от начала, от Адама еще, когда был первый мученик Авель и первый убийца. Вот. Так вот, и потом всегда бывали люди такие, такие-то. Но это уже выбор человеческой души, человека самого. Больше того, как классический пример Библии, она дает нам пример Израиля древнего, когда и Илья пророк говорит, один остался я в Израиле, моей души ищет. А ему Господь говорит, еще 7 000 верных мне, не преклонивших колено перед Ваалом. Как преподобный Серафим рассказывает, вспоминая вот именно это событие, говорит, какой был орлиный взгляд Ильи пророка. И ни одного не увидел, кроме себя. А у нас-то сколько будет? Вот это тайна путей промысла Божия, когда вроде бы полное благополучие, кажется, а на другой стороне мы ставим, это Ветхий Завет. Ты, говорит, молишь за свой народ, а посмотри, что он делает. И каждый стал перед своим жертвенником, каждый своему идолу кадил. Каждый своя кадила была. Вот. А в другое время, вот видите, вроде все поклонились, а 7 000 верных. Вот эти примеры, они ведь они для всего мира. Поэтому то, что совершилось у нас, совершилось именно так, что часть осталась верными своей вере, преданиям, своим традициям отечественным. Часть восстала против этого. Ну, это все в Евангелии сказано. Но Господь всем хочет спастись, в размысленно прийти. Поэтому, когда люди забываются, то посылается бедствие. И, как сказал святитель Николай Велимирович, прекрасно на Косовом поле князю Лазарю был дан выбор, царство земное или небесное. Когда он выбрал небесное, он ему сказал, ангел, если бы ты выбрал земное, я бы сказал, точи мечи, значит, подтёки подпруги, и внезапно ночью нападать на противника. А раз избрал царство небесное, то всем причащаться и в бой. Ну, как Александр Васильевич Суворов наш всегда любил. Вот. Ну, видимо, такова была тогда воля Божия, что Господь знал, что происходило в народе. Поэтому народ впал даже в рабство временное. Но, как сказал святитель Николай, чтобы возненавидеть злую волю своих поработителей и свою злую волю. Вот это его как раз слова. Но я думаю, это относится везде ко всем. Вот когда люди начинают тягут, катуют, они понимают, начинают ценить. Ведь во время войны-то многие схватились за веру. Я-то ведь родился до войны. И, кстати, мне сказали, что когда я еще ребенком, держали меня на руках, мама, а папа уходил на фронт. Я сказал такие слова, надо не биться, а молиться.
Да. Маленьких ребенков.
Да, 4 лет, 5 год. Вот, поэтому почему-то, я не помню, конечно, этого, мне сказали, что вот так вот почему-то молиться. Еще Господь, как ребенка мне, видимо, вот, не положил на сердце вот такую простую истину на самом деле. И ведь молитвами многие достигли того, что совершилось в этой войне. Вот. Поэтому, как всегда, какое-то горе и несчастье, оно всегда встряхивает человека. Ну, пока гром, говорит, не грянет, потому что мужик на берег есть, или еще, говорит, как тревога, так за Бога. Вот. Но ведь, к несчастью, вот у нас как? У нас люди иногда какой-то толстокожие, и до них как-то не доходит. Поэтому Господь частенько бывает, что через детей. Потому что начинает тогда задуматься. Потому что, хотя сам-то никак не поймешь, что хоть тогда вот. Так вот, то, что произошло, видимо, оно напомнило еще о чем? О том, что ведь, когда вот мне как-то задали вопрос, я ездил с миссионерской поездкой по Хабаровскому краю от Свято-Тихоновского института, значит, мы ездили тогда, и я помоложе был, значит, мне хотелось тоже как такое деятельное вот, жизни. Там мы крестили все, и вот я еду, говорит, а мне так, офицер, как относится вот этим событиям всяким. А я говорю, да так, конечно, да. Как относится церковь? Как может церковь относиться? Конечно, ко всякому злу она относится со скорбью, печалью. Но, увы, мы и здесь правильно, что так реагируют, все возмущаются, и что это страшный пример. Но почему не возмущаются множеством абортов? Ведь это убитые дети. И не террористы их убивают, а собственные матери и собственные врачи. Я слышал недавно такую цифру, что за последние годы, 70 лет, что-то, полмиллиарда абортов у нас в стране, по известной статистике. Вот как раз, конечно, поэтому, когда эти вот примеры они возникают, и какая скорбь, конечно, именно почему? Матери Божией. Потому что Матерь-то Божия, она ведь как Матерь скорбит о матерях. Младенцы, конечно, страдают, какая их судьба в будущей жизни, это один Бог знает. У Бога нет несправедливости. Как Господь поступит с ними, это воля Божия. Но Господь не допустит страданий невинных. А вот люди-то, кажется, это совершают. И у нас в современных разборках-то много очень гибнет невинных именно. Как говорят, виноват там крайне всегда кто-то. Виноватого найдут. Вот поэтому, видимо, вот это событие, конечно, такое печальное, очень трагическое. Я помню одного раба Божия, который пришел ко мне с благословением, и он пошел для того, чтобы себя отдать, и он погиб. Как нет больше любви, кто душу положит за други своя. Вот, как по благословению приходил он. Это завершилось с ним так. То есть, и кровь мучеников, которые добровольно шли на смерть, я думаю, она тоже сделала свое дело, скажем.
То есть, те офицеры Альфы погибли,
да.
Три. Майор Владимир Соколов, два лейтенанта, оба Дмитрий, погибли. Они понимали, что они идут под шквальный огонь, что выжить невозможно. Но своим мужеством три человека из Альфа должны были погибнуть практически все. Но они сломили волю бандитов. Как потом на Рудосте Константин Васильев пошел без оружия, сказал, я русский офицер.
Вот это Костик как раз.
Костик к вам приходил.
Вон ко мне
приходил. В общем, мы с ним познакомились.
Ну вот, я его благословлял как раз, он уходил когда.
Уходил, да?
Да, вот поэтому, да, Костик, я сейчас просто забывается иногда, много людей. Костик как раз, вот. И поэтому тут, конечно, именно как... То, что священник произносит, когда пускает частицы в чашу с поминовением живых усопших, что говорит такие слова: «Отмой, Господи, их грехи, здесь поминавшиеся, честной Твоей крови и молитвами святых Твоих». И же на мученичах, на священных мучениках, на святых мученицах почивает Бог. То есть всегда в антимесс вшивается частичка мощей мучеников, потому что ради них, вот, ради их вот страданий, и Господь сподобляет нас быть участниками Евхаристии, потому что, как говорит отец Сергий Мечов, тоже священный мученик, кстати, говорит, мы иногда бываем недостойны по своему состоянию совершать это, и вот они за нас ходатайство они совершают. Даже это в жизни совершается. Вот когда мы что-то, у нас какое-то повезло, и тогда то что-то посчастливилось, иногда выражаются. Но это выражения такие мирские. По частности, например, вот Владимир Петрович Седов такой, которым являлся митрополит Филарет, я его лично знал, его я причащал, хранил, вот он сказал, когда митрополит Филарет явился, он сказал: «Ты ведешь такую сдержанную жизнь». Он никогда не пил вина, никаких крепких напитков, ни чая, ни кофе. «Ты не ел мяса никогда, правда, с детства тоже». Ну, никогда не курил, естественно. Даже просто так ты много раз был избавлен от смерти в жизни. Я в самой колыбели за каждым твоим шагом слежу.
Самая колыбели.
За моей колыбели. Поэтому вот именно вот то, что совершается в колыбели, ну, и, знаете, с детьми надо быть их вещи, которые представить себе невозможно. Это по-человечески, это как что-то. Как они могут уцелеть? А как Господь хранит их? Я прям скажу, в нашем храме был такой пример. Приносили все время девочку. И она все кашляла, все время давилась. Ее постоянно причащали. Несмотря на это, она все, значит, все время продолжала долго-долго. И отец Игорь, наш второй священник, он врач. Говорит, вам все-таки нужно ее рентген сделать. Ее ужас. Когда просветили, оказалось, в легких заколка женская. Она проглотила ее, она в 2 месяца или 3 месяца с этой заколкой ходила и жила. И еще следующее чудо, значит, что ее извлекли тогда все-таки оттуда. После все прошло, естественно. Эта девочка уже растет сейчас. Это живой пример чудес, который совершает в наше время. Она постоянно причащалась. Вот.
Хотя должна была мирить по
всему. В легких там заколка женская, понимаете, проскочила туда. Конечно, когда проходила. Вот, Машенька такая, да. Так что вот, это, вы знаете, столько чудес моря. У нас ведь, к несчастью, сейчас это все закрутились, все так это. А нужно бы некоторые вещи даже записывать, потому что такие прям именно чудеса, так вот. Вот. Конечно, главное это расположение сердца, потому что, как говорил Это, в общем, один писатель пишет, говорит, я вижу, как эту бумагу, которую пишу, не видите их только, кто слеп или не хочет видеть. Поэтому чудесное море. И вот вы правильно сказали, что то, что совершилось, действительно совершилось чудом Божьим, потому что все-таки могли бы больше потери потом, и там могли бы погибнуть там просто многие люди. Но Господь вот судил так. Ну, как говорит Господь в Евангелии, думаете, что, говорит, столб Силамский, который напал, пал на это, то, говорит, он дебили грешнее всех людей. Нет, говорю, но если не покаясь, все так же погибнете. То есть эти примеры вообще-то показывают на то, что в любом случае может быть такое. Я же знаю вот такой пример тоже, это мне рассказывали. Ну, эти, даже тех разборок, которые происходят, иногда в свое время были. Одна, значит, группировка с другой. Вы видите, вот человек идет, отпевали какого-то из этих известных в одной группировке. Его все-таки отпевали. И решили их всех там взорвать. Ну, иначе пошел с чемоданчиком туда. Поскольку был в храме, то он, не доходя до храма, взорвался сам.
Господь уберег.
Да, Господь уберег остальных. Вот так что это мне рассказывали. Потому что многие вещи так... Ну, почему-то они так молчат, как будто и не было этого. На самом деле это было. Таких чудес много.
Вот удивительно, я думаю, буду вспоминать 20-летие этой трагедии в Буденновске, город Святой Крест. А никто же не скажет, наверное, я во всяком случае по телевидению нашему не видел передач о вообще сообщении о явлении Матери Божией, Свято-Крестовской иконе. Никто не говорит, как будто этого нет. О Константине Васильеве тоже, ну, православные знают, и о Ольге Николаевне Романовой, 18-летней девушке, которая тоже себя добровольно фактически в жертву прибежала в Нордост, говорит, это же дети, отпустите, бандиты ее расстреляли, тоже никому не известно. То есть почему-то у нас стараются не говорить о хорошем, говорят о каких-то скандалах, а вот такие подвиги, они неизвестны широкому. Даже только вот православная радиостанция, может быть, газета православная.
Вот это-то и беда. Даже дети это понимают. Я все вспоминаю этот прекрасный пример одной рабы Божией, которая, внучка ее, спрашивает, мама, что хорошо? Он говорит, то-то, то-то и то-то, значит, а вот капризничать плохо? Мам, я спрашивал, что хорошо, не что плохо.
Понимаю.
Это ребенок даже вот это. Что же об этом говорит? Поэтому это... Все дело в том, что на самом деле, вот, Царство Небесное моей тещи, так сказать, вот Елена Владимировна Лапушкина, она мне как сказала, ты говоришь, хорошо, что ты говоришь, говорит, это о грехах там все, но ты говори и о добрых делах, о добродетелях тоже нужно. Потому что на самом деле, вот, этот вопрос очень серьезный. Вот она говорит, это плохо-плохо. Ну, это плохо, ну, понятно. Ну, и, может, непонятно, может, а что хорошо? Потому что вот есть такой момент, вот, ну, у нас телевидение полно. Да, как сказал Юрий Иванович Суворов, это директор школы, где мои 31-й школы в Москве, где дети учились, он сказал, что эти гляделки, как он сказал, выбросить нужно из дома. Настолько он все это, значит, воспринимал. Но дело-то все в том, что, опять же, что вот именно... о том, что хорошо и как хорошо, это нужно. И даже больше того, нельзя сразу же даже говорить, ну, что-то, ну, плохо, он не поймет. Он как это? Нет. Вот ему нужно сначала, ну, это непросто, нужно стараться переключить на хорошо. Вы знаете, хорошо, то есть, вот хорошо, вот это, ну, поминать ему как-то, стараться, а потом постепенно, потому что если просто отнять эту забаву, вакуум, а что вместо этого? А вместо этого должно быть вот что-то другое. Да, совершенно верно. Вот другое должно. Ты обратите внимание, как действует враг. Возьмите Исаию пророка. Какая красота. Горе, когда будут называть, а дальше зло добром, а добро злом. Тьму светом, а свет тьмою. Горькое сладкое, а сладкое горьким. То есть, как враг сеет свои плевела? Он сначала говорит начинает о зле. только привыкают. Ну, это что-то, это ничего особенного. А потом постепенно добро пока существует до времени. А потом уж это добро же совсем отделяется и в лице зла оно становится уже злом, добро.
А зло становится привычным.
Да. Вы знаете, ведь вот мне где-то был журнал «Коммунист» был такой. Но в свое время приходилось вооружаться как-то, знаете. Ведь все-таки я был верующий с детства, и вокруг обстояния, приходилось сказать, у нас будет дискуссировать особенно. Большая часть не очень начитанная даже, не говоря о том, что они просто размышляли. Одним словом, так вот, журнал «Коммунист» был в свое время такая информация, что первое время, когда революционеры свои дела творили, то в партию можно было вступать, невзирая на вероисповедание. Да. Это записано, кстати. Можно это... У меня даже где-то журнал был. Найти можно это. Журнал, я думаю, есть он.
То есть они старались привлечь?
Сначала привлечь. Ничего. Веровать в это. А потом уже все стало наоборот. С точностью наоборот.
Да, как коммунист можно ходить в церковь,
хотя бы. Да, никак. А вначале можно было. То есть можно было ходить, пожалуйста. Кстати, некоторые на этом попались. Они были верующими, а потом, когда уже попались, а тут уже было сложно. Нужно было общую линию, нужно уклоняться с линии вместе, нужно было куда-то, если уклоняться, то... И вот тут как раз проблема появилась, когда ушли тайные стали, верующие среди коммунистов даже. Это факты есть, существуют. Вот. Некоторые обращались, наоборот, уже обращались, они могли сразу оставить, потому что занимали положение какое-то, с ним были связаны другие люди, пострадали другие люди. Даже, например, исповедание веры, оно ведь тоже, кому-то оно под силу, а кому-то не под силу. Исповедник, всем общеизвестный, так сказать, подвижник, епископ Афанасий Ковровский. Цахаров, да. Ведь он, я довольно... много знал, близко Нина Сергеевна, которая с ним жила, ему помогала, ухаживала за ним, это многие факты. Так вот он ходил всегда в священнической одежде, но потом он сказал, иногда не нужно было бы это делать, чтобы из этого люди пострадали. Он-то все равно был, он готов на это. Другие пострадали, нет, не надо. Кстати, у нас похоронен иеромонах отец Ефросин, 10 лет Колымы. Подходит конец срока, ему говорят, вызывает еще 10 лет, подпиши. А куда денешься? Он подписывает. Но вдруг, а тогда в 39-м году Иосиф Виссарионович еще сказал, отменил преследование духовенства, кстати. Об этом мало никто не знает.
Постановление
было у меня. И стали освобождать. Хотя он подписал второй же срок, приехал в комиссии и говорит, у вас срок кончился, уезжайте. Он даже сам не ожидал, он промолчал, что он подписал. Ну, и выпустили. Но дальше пытались его захватить. Он всегда был только такой монах, такой твердый. А тут, его караулят. Что делать? Он сбрил бороду и пошел, в кепке вышел. Они ждут его, он прошел. Они не ожидали, что он так поступит. Он все-таки так поступил. Хотя в другом случае и остался жив. Потом дожил до 7 с лишним лет. Милости Божьей, погребен у нас при храме. Просто, конечно, иногда нужно было твердо, иногда...
С волей Божией.
Да, как-то не... например, это же в древности было. Мне рассказывал отец Мисаил, потом Схиархимеда Серафим, это келейник, митрополит Нестор Камчатского. Мне рассказал, что ходил епископ, в одежде римского воина. То есть там ноги голые, все это, какие-то одежды такие короткие, это одежда. А он епископ был. Поэтому, люди находили какие-то такие способы, или как находили какое-то решение, как поступать, чтобы чтобы дело продолжалось святое. И чтобы люди не пострадали так, потому что так Ну, так, из-за того, из внешнего. У нас, говорят сейчас, внешнего. Ну, внешнего. Кстати, это в нашей жизни у нас. Надо. Вот внешняя цепляет. Ну, ладно. Ну, там, пост соблюдать нужно. Ну, из-за этого, конечно, ругаться. Ну, сын съел, что-то. Ну. А как будто мы, изо рта у нас не вылетает, простите. Мы, да, как, не из уста в уста. Не в уста, из уст. У нас из уст столько вылетает, что если в уста немножко попадет ради мира, то ничего страшного, конечно, нет. Поэтому-то это вот как раз. Кстати, ради любви просто. Это же известный случай, когда...
Со старцами.
Да, со старцами. И да, сидит Спиридон Трифонский прям, поскольку нечего было, он принес, значит, мясо, ел сам, постом, а потому что, чтобы накормить, и чтобы тот не смущался. Поэтому, как говорит царство небесное, наш патриарх Алексей II, он сказал, выше закона может только любовь. Вот это прекрасное слово, конечно, действительно такое правило. Вот, оно во всех случаях жизни так и было, понимаете? Поэтому вот то, что совершалось, жизнь все совершается, на всем все равно любовь Божия. И, ну, мы-то смотрим, ведь у нас вот, конечно, мы смотрим, как вот человек пострадал, там что-то, да, болеет, там, вот, убили даже. Да, конечно, все это, ну, ведь все равно умрем, во-первых. И в этом отношении как раз прибыл мой Устин Попович, он прямо говорит, что вообще-то смерть – это то, что неизбежно для всех без исключения. Больше того, главное – это жизнь, и ради чего? Как сказал митрополит Антоний, его отец, главное – во имя чего жить и за что умирать. И за что умирать? А обратите внимание, вот мы же читаем Евангелие. Помните последнее Евангелие Иоанна Богослова? Иди по мне. Знамение, кое, когда был юн, поясал сам, ходил, а мужа ходишь. И даже стоишь, и не тебя паяшь, ты где-то, а мужа не ходишь. Знамение, кое смертью прославит Бога. Прославит Бога. Вот как раз мы ведь прославляем своих полководцев, воинов. Именно это есть то самое прославление, о котором Господь сказал, прославит Бога, прославит Родину своей смертью, как смертью прославит. Вот. Но все равно туда уходить, поэтому наши казаки ведь, смотри, как говорят, тут лучше в бою, чем на печке-то, что там, вот это ничего-то. Поэтому просто относились к этим вещам, как данность. Ну, то, что действительно, а главное, в каком состоянии души, духа, туда уходить. Всем уходить без неизбежно. Но вот этот нужно подготовить себя к этому. Вот как раз поэтому, и когда Господь такие неожиданные покажет предмет, показывает, что она может быть неожиданная, а поэтому нужно готовиться. Как вот, помните, у нас ведь как понимать, будь готов, всегда готов. Это как вот, если в духовном смысле, это прекрасно, да. Но это у нас же все взято, как отец Иоанн Крестьян говорил, у нас взято, только переначи на свой лад.
Да, а на самом деле смысл.
Смысл, да, смысл. Будь готов, всегда готов. Кстати, я услышал эти слова буквально, когда я увидел, будучи себя еще студентом, после беседы с моим отцом, священником уже, как бы отца не видел, в пределе Архангела Михаила, в храме, в котором я вырос, в Зарайске. Я взялся за крест и говорит, ты считаешь, что должен исповедовать? Ну, исповедуй. Я чувствую, я не готов. Я взял за крест, думаю, Господи, что же сказать-то? Закрыл глаза, открыл глаза уже наяву. Прошло 6 лет. Я на эту тему беседовал с отцом Николаем Голубцовым. И говорю, батюшка, я вот собираюсь быть священником. Он сказал, готовься. Я к этому готовился всю жизнь. Это было второе. Через 6 лет уже, учась в семинарии, я приезжаю в Лавру, прихожу в академический храм, Владыка Филарет, Вахромеев, там был ректор, значит, идет каждый день, он поворачивается, готов во пресвитер. Я говорю, как, Владыка, сказать, всегда не готов? Ну, в общем, ты готов, завтра будешь. Вот это, будь готов, всегда готов. А скажите, как это понять? Это вообще-то есть такое изречение в Библии, что от человека призвание сердца, а изречение уст от Бога. Потому что скажут, ну, как это понимать? Мы иногда к чему-то... Вот вы говорите, времена там были, что такое? Времена были, но взяли-то только... Ну, немножко подставили там, заменили там что-то. Даже моральный кодекс списали просто с ошибками. А так, в общем, все это, будь готов, всегда готов.
Это интересно, батюшка, Сергей Иосифович Фудуль, да, сын этого священника наш, удивительно.
Я его конечно, знал, здесь.
Знали, да?
Да, конечно. Иосифович. А с отцом его был знаком мой отец.
Иосиф Фудуль, конечно, священником. Да, да. Вот меня поразили его слова, когда он к старцу Нектарию приехал. И старец Нектарий выходит и говорит: рукополагайся. И он в конце жизни он пишет: я тогда не был готов, и сейчас жизнь подошла к концу, исповедник лагеря прошел, духовный писатель, так, молитвенник-подвижник, говорит, а чувствую, что я главное дело своей жизни не выполнил. То есть отказался тогда от благословения старца. Вот удивительно, как это объяснить, что вот один момент ему старец сказал, рукополагайся, да, и вот он не услышал, не выполнил волю Божию. А да, другие хотят рукополагаться, жаждут рукоположения, а воли Божией нет. Вот как на крест священника? Тоже не напрашивайся, что ли? Или как нет, это происходит вообще?
Нет. Самое главное – это желание служить Богу. Вот это прекрасно сейчас очень сказал Прямой Устин Попович. Он прямо говорит, что весь смысл вообще всей жизни – есть Богоявление, то есть Господь, Бог явил себя в своем творении. И в высшем, скажем, человеке. Почему выше? Потому что человек соединяет два мира. Уже не говоря о том, что Сын Божий, Бог и человек, поэтому тут выше-то нет. Не ангелом Господь, а человеку, да, вот такой возможности. Так вот, от человека богослужение. А в каком служении? Это опять воля Божия. Поэтому, когда говорят, да, нужно.
Если Сергей Иосифович отказался, да, тогда не исполнил, потом жалел, да?
Да, вот отец Сергей Орлов, его отец ведь просил, чтобы он был священником. Он закончил семинарию в 1911 году. Но он увлекся науками, значит, даже эволюционными идеями, кстати. Дарвинизм чуть ли не. Так вот, он кончил Варшавский университет, потом Киевский политехнический, был в гуще событий революционных. Кстати, когда я упомянул Владимира Ильича, он сказал, кто это такой? Это никто. Мы были в гуще событий, никто его не знал. Это просто свидетельство. Я просто пользуюсь возможностью это его передать слова. Это его личные слова. Он капитал Маркс поработал подпольно. Я говорю, батюшка, ваше мнение? Он говорит, да расписано там все филигранно, только в жизни все наоборот. Ну, мне больше нравится так это более конкретное такое предсказание Бисмарка, который почитал, полистал это произведение, сказал, любопытно написано, но Европа еще наплачется с этим бухгалтером. Это Бисмарк, простите, это не мои слова, просто мне интересно. Но это дело не в этом. Дело в том, что он отказался, а потом уже, убедившись в том, что не совсем то, и многое совсем не то, он преподавательской деятельностью занимался, пребывал и, значит, директором школы был, а потом пришел в Лавру и говорит, я вот в 46-м году, кстати, и говорит, я вот, на мне грех, я не послушал отца. А что, говорит, тебе сейчас мешает? И он пошел. И вот с 56-го года по 46-го года по 76-й, он 75-й, он не до 30 лет не дотянул, говорит, а то наш род, его дед, его предлагал по матери, отец Петр, митрополит Филарет Дроздов, вот, его отец был 45 лет, служил, значит, 70, я говорю, я себе еще бы, то 100 лет нашего служил. Ну,
удивительное преемство, да?
Но такое? Опять преемство, значит, вот он, и вот он как раз вот он выполнил волю отца своего, уже будучи 56 лет.
Интересно, батюшка, как мать Сталина, Екатерина Андреевна, когда он уже был генералистом, да, главой советского государства, она всегда ему говорила, а все-таки жаль, Иосиф, что ты не стал священником. Она глубоко верующий человек была, и для нее, конечно, священство было выше, да, всяких земных достижений.
Да, ну и он сам это сознавал. Вот мне рассказывали, когда он встречался с митрополитом Алексеем Семанским, Сергием Царзородским, Николаем Вирушевичем, то он сказал, что вам нужно? Они говорят, нам нужны кадры. А где же ваши кадры? Ну, говорит, кто в Геронисимусе подался? Кто шутил так?
Митрополит, будучи
патриархом. Да, да, да. Вот. Ну, и вот. Он говорит, ну же курсы. Не курсы, а семинарии. Не знаю, говорят, что он пошутил. Но чтобы не упал такой Брахов вроде меня. Так что смиренно познал. Так что все это... Это очень, так сказать, интересно, потому что на самом деле многие вещи такие вот, они, ну, как мы все это информацию, что-то мы знаем, а другого не знаем. Вот.
Но мы знаем, например, что все знаем о Борисе Михайловиче Шапошникове, да, полковнике, ну, да, генерального штаба, а потом начальнике генерального штаба Красной, да, армии. И вот, отец Николай Булгаков причащал недавно Славу Александровну, его невесту, да, жену. Игоря Борисовича. Вы же их тоже знали?
Нет. Ну, Игорь Борисович, я причащал и хранил просто. Я его лично знал, конечно.
Отпевали, да?
Да, конечно, отпевал. Я вот это отпевал. Нет. Ну, у него он очень суровый. Он тоже, ну, да, так кушеточку он спал. Не особо так не крывался, так шинелью, как Сталин, кстати. Вот. И у него всегда на тумбочке лежала Библия. Всегда.
Вот. А Слава Александровна говорила, что вот эту молитву он творил постоянно, спокойно, да. Господи, спаси мою страну и мой народ русский.
Да, спаси народ русский. Борис Михайлович, да. Это точно совершенно. Нет, это Игорь Борисович мне говорил, я это знаю просто. Я видел этот образочек, который он всегда с собой носил, Сергей Николай. Ну, это, видите, в чем дело? Вот беда-то, вот, как вы сказали, что у нас... Иногда вот о чем говорит, а почему-то, когда вопрос духовных, вопрос вещей касается, он как-то или не упоминается, или так скользь, и так. Вот, например, я поражен был, что когда я прочитал высказывание Герцена о том, что он много читал и Евангелие, и в русском, и в славянском переводе, и в лютеранском переводе, и всегда низводил мир в его душу. Когда я брал эту книгу в руки, я примерно так, с холодным сердцем. Оказывается, в современном издании просто выкинули это. Былой думы. А в старом, дореволюционном издании есть. Так что у нас даже редактировали некоторые вещи.
Ну, батюшка, я объявление сделаю небольшое. Дорогие братья и сестры, до 17 часов завтра в храме, сегодня вы уже, конечно, не успеете, в храме святителя Николая в Пыжах, это здесь недалеко, да, на Ордынке, метро Третьяковская, у отца Александра Шаргунова будет пребывать, сегодня привезли, и вчера все-таки вечером, Табынская икона Пресвятой Богородицы. Это древняя святыня казачья, уральского казачьего войска, чудесно обретена, и с ней казаки крестными ходами прошли по России уже сотни тысяч километров. Сейчас они идут по северным епархиям, пойдут в Вологодскую епархию, такие очень мощные казаки, крепкой веры ребята. Очень серьезные, много чудес мы с ними передачи делали. Так что, кто захочет, до 17 часов еще может приложиться к этой иконе, помолиться у нее. И я еще наших слушателей, еще раз, в 19 часов мы говорили, еще раз, батюшка, поблагодарю и порадую всех. Ну и надеюсь, вас, отец Валерьян, тоже. Среди 160 радиостанций, благодаря нашим слушателям, их звонкам, Радонеж признан лучшие радиостанции в 4 диапазонах. На FM, на средних волнах, на коротких. Это вообще тоже для страны. Вот, батюшка, могли подумать еще 4 века назад, что лучшие радиостанции в этих диапазонах признают православную радиостанцию, у которой нет там ни спонсоров, ни «Газпромов», как у «Эхо Москвы», там ничего. Только потому, что наши слушатели любят нас, любят радиостанцию, любят наших батюшек, авторов, и вообще любят церковь православную. И вот благодаря вашим звонкам мы оторвались невероятно от всех остальных и заняли 1 место среди всех радиостанций. Вот 4 века назад, когда мы начинали, в это поверить трудно было.
Да. А 45 лет назад еще менее трудно было. Наверное, отец Сергий, который мне сказал, батюшка, они смогут, да кто знает, может, 100 лет. Ой, столько средств вот так все повернет.
Батюшка, вот удивительно, вы, когда рукополагались, вам ваш отец сказал, что Готовиться да, надо к тюрьме. Да. У вас чемоданчик, то есть да. было, то есть в
да
то
нет,
время.
Я особо чемодан даже не собирал, бесполезно. Ну,
просто это, знали,
просто, что просто готовился внутренне. Во-первых, я приобрел специальность, занимался спортом, плаванием, лыжами, боксом даже, простите, немножечко. Ну так что, ну а кто из знает, в жизни придется. Поэтому там, ну ничего не пришлось применять особенно, хотя знаю технически до сих пор. Я уже получил второй патент сейчас уже. У меня один патент на печь, другой сейчас на походный самовар. Кстати, очень удобная вещь. Да.
Видите как, так что все пригодилось. Ну вот мог кто-то подумать, когда Хрущев обещал к 80-му году последнего попа показать по телевизору, да?
Безумно. Нет, он правильно сказал. Самый последний грешный, это я. Я по телевизору уже выступал.
Батюшка, а когда вы въезжали на машине?
А, ну это уже, в Кремль. Вот этого я представить себе не могу. В этом даже Никита Сергеевич не мог представить, что в Кремль будет съезжать священник, ему надо честь для выручения награды в Кремле. Конечно, это уже простой священник, а нет. Ну, высокие чины, это понятно.
Не патриарх, не митрополит.
Да, просто священник, да. Вот. Так что это, конечно, это действительно, да. Ну, как это? Все время это шутили. Значит, мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Но это может как-то... Что вам сказки рассказывать? Ну, оказывается, это может и быть.
Да, я вспоминаю, у меня разговор был как-то с редактором журналиста ПН, сосед по коммунальной квартире, хороший очень парень, коммунист убежденный. То вот начало 80-х, он ко мне зашел и видел среди икон портрет государя. Говорит, почему у тебя царь? Ну, потому что он святой, наш государь. А он рассмеялся и говорю, Миша, а ты знаешь, а мы ровесники. Говорю, вот ты доживешь до того времени, когда народ узнает всю правду о Ленине твоем, и народ узнает всю правду о святом царе. И он посмеялся, говорит, ну, будь такого. Ну, он как-то решил, что это чудачество мое какое-то. Советская власть крепкая, значит, непоколебимая. Вот.
Знаете, была такая, газета литературная. Ну, это довольно такой партийный был такой орган. Так вот, я думаю, теперь можно сказать уже спокойно, заместитель главного редактора по вопросам коммунистического воспитания, Володя Кокошинский был такой. Я его крестил, венчал и отпевал.
Тогда...
Это факт. Это я сам свидетель, живой, так сказать, тоже об этом.
Вот, батюшка, иногда бывают споры с нашими более молодыми коллегами, православными журналистами, у них какое-то отношение к советскому периоду, как к черно-белой схеме. Вот были гонения, значит, на церковь, были коммунисты какие-то, а когда им пытаешься объяснить, что жизнь была гораздо сложнее в это время, и верующие были, и среди очень высокопоставленных людей, почему-то да. они в это... А, им трудно в это поверить, в то, что верующий мог быть и полководец, и преподаватель кафедры военной академии.
Да.
И даже директор какого-то крупного. И даже тот же Алексей Николаевич Косыгин.
Да. Он так скромно, как мне слово Александра сказала. Ну, как говорят, Христос воскрес.
Косыгин.
Да. А,
напечатали в газете, я удивился, нашел эту вырезку. Письма печатают, и там Сталин ему пишет в 43-м году. Алексей Николаевич, он молодой был, 37-м, что ли, был. Алексей Николаевич, посылаю вам белорыбицу, чтобы вы могли полакомиться Великим постом. Вот меня эти слова удивили. Но это из архивов напечатанные письма.
Ну да, да. Ну вот понимаете, в чем дело? Ведь вот, ну, во-первых, для всех-то ведь это иногда и... Зачем, какой смысл для всех
говорить, да?
Потому что, ну да, знаете, потому что, ну да, это вот, поэтому, а для кого нужно? Так это, ну, все равно... Доходит и есть оно. Поэтому, и ведь, как Господь сказал, овцы мои слушают голос моего, а это не слушают, это не отовец. И еще больше того, я, говорит, Господь сказал Пилату, я пришел в мир, чтобы свидетельствовать истину. И кто от истины слушает голос моего, то это очень просто. Есть истина, и она возвещается через святых, Господь полагает на сердце. Любому человеку может Господь положить на сердце, как ребенок даже скажет. Вот. Ну, кто-то истинный, тот слышит, а ну, а не хочешь, ну, это же вольным воля, спасенному рай.
Это удивительно, батюшка, вы же к отцу Николаю ездили его посещать, к старцу, и всегда поражались, что старец как-то дает оценку иногда событиям не такую, как она кажется с внешней, с первого взгляда, да, с внешней
стороны. Больше того... когда его как начал прикать, что вы ты говорите, хороший там, об Иване Грозном, потому что он говорит, ну мы же ведь плохо не говорим, мы же хорошо говорим.
Удивительно старческое. Мудрость старца, да?
Да, вы говорите, того-того, там, Григорий Распутин. Это правда, ну, говорит, он... Это он, что он говорил хорошо, это, да, ну, говорит, вот он и сказал, мы же неплохо, мы же хорошо говорим. С чем-то соглашаться, не соглашаться, это воля каждого, и потом это не, никто не заставляет никого. А просто об этих вещах, как, если не говорить, значит, тогда непорядочно получается.
Если знаешь и не...
Да, больше не того, говоришь. Как раз именно один из боссов американской СМИ Очень откровенно сказал, для чтобы средства массовой информации имели успех, нужно говорить правду, только правду, но не всю. Довольно откровенное признание. Вот это как раз пример.
Такого лукавства и...
Да, да, нет, не всю. Не всю. Да, ну, полуправду, так сказать, не до правды.
Батюшка, а вот о покаянии мне хотелось спросить. Сегодня, к сожалению, времени уже мало остается. Помните, когда началась перестройка, был фильм об Авадзе «Покаяние».
И, простите, я окажусь непросвещен, потому что я фильмов много не сажал.
Ну да, но это тогда было такое событие в перестроечной России, и вот с тех пор постоянно призывают к покаянию. Ну и церковь говорит о покаянии. Ну вот мне хотелось бы, может быть, в следующий раз, батюшка, если удастся, эту тему. Как истинное покаяние отличается от лжепокаяния, в которое нас попытаются загнать иногда?
Когда... Ну, вот тут я первый раз слышу слово «лжепокаяние». Истинное покаяние, это еще в Евангелии сказано. Во-первых, Иоанн Предтеча, первый, который, призывая к покаянию, сказал, плоды достойны покаяния. Не называйте себя, что имеем Авраам отцом. Секира древо лежит... И с древней приносящей плода посеками в огонь метаемо. Так же Господь тоже призывает к покаянию. Он говорит, что призывал, чтобы покаяние
преобразило,
чтобы человек изменился. Когда, помните, привели женщину, взятую прелюбодеянин, говорит, никто тебя не осудил, я тебя осуждаю, но больше этого не делай. Вот это. Поэтому в том-то это заключается. Собственно, тут как лжепокаяние? Это не совсем. Я думаю, что, наверное, просто, как говорил Пётр Серафим, у нас мало решимости. Потому что покаяние требует решимости отвратиться от греха. Другое дело, что иногда очень сложно от этого отстать. Но тогда нужно молиться, просить помощи Божьей.
Я имел в виду, батюшка, иногда видишь людей, они вроде бы, и они находятся в состоянии уныния. А понимаешь, что если ты исповедовал свой грех и приступил к таинству исповеди, то уныние, душа не может быть охвачена унынием.
Вот, не может, не совсем так, не должна.
Не должна, да?
Не должна быть, потому что нужно надеяться на милосердие Божие. А не может, может или не может, это зависит от того, как человек кается. Потому что ведь и еще от пути помысла Божия.
То есть может быть состояние уныния?
А есть такое. Все-таки. Есть. У святых отцов есть. Один кается, и все. А все как чувствует. Святые отцы уже сами взмолились. Господи, неужели ты ему не простил? Он столько раз просит прощения, Господи, я ему давно простил, но это ему нужно.
В этом состоянии будет?
Да, в этом состоянии. Потому что кому как. Вот есть два же образа покаяния. Помните, в святых отцов есть два совершившихся, например, один грех. Один вышел весь изможденный, скрушаясь, а другой радостный. И те, тот другой одновременно, одинаково были прощены. Но один представлял адские муки, а другой благодарил Бога за ту милость, которую Господь дал ему возможность, дав ему возможность покаяться, иначе вот его помиловал, в общем.
Да,
это все. Понимаете, в чем дело? Вопрос о духовных нужно осторожным и не категоричным. Есть такое изречение, кто-то сказал, я боюсь ограничивать промысел Божий.
То есть нельзя выносить суждения такие категорично.
Да, не положено. Не положено, потому что категорично, как может, ты уже знаешь. Есть пример жития святых, которые решили вот так. Он говорит, да нет, еще нет.
То есть душу человека только Господь да. знает.
Сердце душу Серафим. Человека. Да. Батюшка говорит, вам всякое сердце открыто. Говорит, что ты говоришь, радость моя? Одному Богу всякое сердце, когда человек приступит, и стоится глубоко. Скажи, вы говорите, знаете, вот тот, он говорит, если мне Господь положит на сердце, я в простоте сердца скажу, так и есть, а из своим умом, то я ошибусь.
Величайший святой говорит.
О, ну, он очень просто, поэтому. Дело все в том, что вот ко мне отец Сергий сказал, когда рассуждали какие-то вопросы, там, он говорит, ну да, только про Бога забыли. Вот именно это ты нужно помнить всегда, что над всем Господь. И как, и что. Ну, помните, и он порок пророчества, а не вини, не пойму. Ну, что ж, как это получилось, Господь? Да, вот это. Уж пророчество было сказано. И пророком. Так что это... Поэтому оно исполнилось ведь через несколько веков. Потом Невия погибла на части. А тогда, нет, она покаялась, и я продолжал жить. Потому что беда-то все в том, что мы живем во времени, пытаемся эти категории привязать к Богу. А это невозможно.
Наши временные рамки.
Наши временные рамки, а Бог вне времени. Поэтому человеку очень часто трудно бывает понять. И помните, как Господь сказал апостолам, не ваше дело знать времена, лета, которые Отец положил в свою власть.
Батюшка просит помолиться о здравии тяжко болеющей Елены, тяжко болеющего Алексея, тяжко болящего Георгия, Екатерины, болящего Андрея, болящего Виктора, тяжко болящего Николая, болящих Валентины, Марии, Людмилы с очадами, Антонины, Алексея, Петра, Леонида, Татьяны, Ларисы, Георгия, тяжко болящей Марии, болящей Веры, болящей Людмилы, болящей Александры, Виктора, батюшка. И мне хотелось бы поздравить сегодня нашего Андрея Николаевича Печерского, друга радио «Радонеж». Вы хорошо знаете его, Андрей, в круглых столах принимали участие. 250-й номер вышел последний, газета «Русь державная». Вот удивительно тоже, да? Никто, зная Андрея, понимает, что это каким-то чудом происходит. Тоже спонсоров конечно. Нет, больших помощи нет. А вот и радио «Радонеж» становится лучше, газета «Русь державная» выходит. Это, наверное, все-таки говорит о том, что не все так быстро происходит, но меняется страна.
Конечно. Конечно, меняется. Я уже сказал, что мы не больше рей порог, когда не видим, что там совершается дух человеческих. Вот. И помним мы одно только. Должны помнить, что Господь всем хочет спастись, вразумительно перейти. И отец тихо на грех ходил еще. Мы живем в прибавленное время. За беззаконие убавлю, а за покаяние прибавлю. Раз все-таки милостью Божией мы с благоденствием, насколько все-таки можно сказать благоденствие, мирное житие, вот, то значит, мы живем в прибавленное время.
Господь милует нас.
Есть милость, да. Да, помоги, Господи, всем спастись, тем, кого молитвы, спаси, Господи, помоги, Господи, и в этой жизни будущей.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие братья и сестры, сегодня в студии радиостанции «Радонеж» был протоиерей Валериан Кречетов. Батюшка, мы, конечно, хотели бы по возможности вас почаще видеть в нашей студии. Благодарим и ждем.
Молитесь, чтобы Господь помог, да.